Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Я сегодня вместо Виктора Николаевича Баранца, который отправлен на боевое задание, секретное, естественно, Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, рядом со мной, потому что он незаменим.
Так точно. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702.
Первое, что хотелось бы сделать в сегодняшнем нашем эфире, это поздравить с праздником всех военных автомобилистов. Товарищи солдаты, крепче держитесь за баранку. Поздравляем вас. Если бы не вы, то никуда бы наша армия не доехала.
И чем дальше, тем ей без вас будет хуже. Если мне не изменяет память, в Первую мировую доставка груза на каждого солдата на передовую была 12 килограмм максимум в сутки. В Великую Отечественную эта цифра подскочила до 30-40. А сейчас для обеспечения боевых действий в пересчете на один штык ты должен доставлять в район боевых действий до 140 килограмм в сутки. Это не только продовольствие, естественно, это боеприпасы, это обмундирование, это вода в том числе, это средства инженерной разведки, и пошло-поехало. Мама дорогая, это такая дефицитная специальность, я бы сказал, ну, практически как повар в Антарктиде. Там поваров больше всех остальных гляциологов и метеорологов. Ну, потому что они же все сидят по будкам и не высовываются.
И, соответственно, если бы не военные автомобилисты, то...
Война бы прекратилась натуральным образом.
Просто то, что воевать было бы некому.
Воевать было бы некому и нечем.
Здесь я предвижу сообщение от наших слушателей, особо ретивых, которые скажут, вот, если бы не было военных автомобилистов, войны бы тоже не было, так и все было бы хорошо.
Да, да. Правда, мы пытались под руководством предыдущего министра обороны изувечить систему доставки. Была же организована таким образом. Части и соединения вывозят грузы на себя. То есть своим транспортом со складов забирают или со станции разгрузочно-выгрузочных и тому подобное. И влокут к себе. А теперь получается, что истребили, с одной стороны, почти автороты и автобатальоны, зато создали бригады материально-технического обеспечения. И у них получается плечо подачи 300 километров. Ё-моё, ты попробуй в сутки обернуться 300 туда, 300 обратно по полевым дорогам.
А у автомобилистов? В чем разница между одними и вторыми?
Ну, те-то получается как? Если это дивизия, которую необходимо обеспечивать. У нее есть свои склады, естественно, и они свои автомобильные подразделения. Они получали маттех, средства и боеприпасы, естественно, либо на станции выгрузки, либо с армейских фронтовых складов. То есть посылали туда свой транспорт, забирали и волокли к себе. А теперь получается, что сначала это должно поступить в бригаду маттехобеспечения, погрузиться там на автомобили, и вот эти бригады должны обеспечивать бригады и дивизии воюющие. Но у американцев-то, у подлых, у них получается полторы материально-технических бригады на одну воюющую. А у нас хорошо, если одна бригада на три бригады боевых. И у тебя, до Валдая и обратно до Пинских болот в один день.
Ну, наши-то могут, на самом деле.
Могут.
Никто больше не сможет. Наши, если надо будет, то действительно смогут. В общем, товарищи автомобилисты, с праздником вас! Поздравляем! Вы настоящие воины и настоящая опора нашей армии. Еще одна новость, которую хотелось бы осветить. Вот прямо сейчас нам слушатель прислали наши в Viber, за что вам большое спасибо. Я напомню номер Viber, номер WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот нам уже Павел дозвонился. Павел, я прошу вас, буквально вот минуты, я вот новость хочу еще не озвучить. Звезды российского футбола поехали в Сирию, ну, в смысле, полетели в Сирию, отправились, и провели там целых два футбольных матча. Для спортсменов организовали экскурсию по сторожевому кораблю «Ярослав Мудрый». Собственно, кто поехал? Ну, там, Евгений Алдонин, Роман Павличенко, Дмитрий Ананко, Сергей Юран. То есть это игроки сборной России, ну, в недалеком прошлом. Вот. И они, значит, отправились. Они одержали верх над военными со счетом 3-1. Это прямо, я так понимаю, что первый матч состоялся на территории пункта материально-технического обеспечения, кстати, про который мы только что говорили, в Тартусе. Со счетом 3-1 обыграли наших военных, а потом они приехали на Хмеймим и сыграли 5-5 с нашими военными, с другими уже, соответственно. Вот на Хмеймиме сборная посильнее, чем в Тартусе.
Да.
Собственно, вот главный тренер футбольного...
Они же сухопутные или летающие в Хмеймиме? А американ-то где тренироваться? Водное поло только.
И адмирал Кузнецов-то уже уехал, поляна
да.
такая. Главный тренер футбольного клуба «Зоркий» Сергей Юран, в прошлом нападающий сборной России, признался, что с радостью отправился в Сирию. Вот буквально его цитата: «Поступило предложение, а я даже не раздумывал». Я даже не раздумывал и отправился туда играть. А вместе с Сергеем Юраном, я напомню, там были Евгений Алдонин, Роман Павличенко, Дмитрий Ананко. Вот. Ну что ж, давайте дальше тогда по вашим уже вопросам. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи радиоведущие.
Здравствуйте.
Пришлите моментом поздравить войсковую часть МСН-201. Это бывшее уссурийское высшее военное автомобильное командное училище всех солдат, офицеров, прапорщиков. Я-то начинал службу. И всем военным автомобилистам хочу просто поздравить сегодняшним всем праздником души. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Да, вам спасибо. У вас вопрос есть или вы просто от чистого сердца решили поздравить?
Вопрос у меня.
Давайте.
Это училище было расформировано в 2007 году, и есть ли планы у Министерства обороны его восстановить? Просто я слышал, что есть, но это как бы, ну, не особо афишировалось.
О.
Ну,
что ты тут сделаешь?
И так есть планы?
Там уже такая сильная база, сейчас там 5-й учебный центр главного собрания танкового управления.
Да.
Там просто такая сильная база, и зря, ну, жалко терять.
Ну, у нас же было как? У нас этих училищ было всяких, всяческих, по-моему, 160 штук. А после того, как армия усохла до общей численности 1 000 000, а рассчитано-то было на 5, возник вопрос, а, собственно говоря, мы, поскольку человек должны в каждое училище направлять, чтобы учиться-то? А? Ну, а министром обороны у нас, как вы помните, был в этот момент Анатолий Эдуардович Сердюков. Ну, и, естественно, училища стали укрупнять, переподчинять, понаделали военно-научно-учебных центров, я с трудом произношу это название. Танковых училищ, по-моему, осталось всего 3. И это несмотря на то, что наши друзья-враги говорят, что у нас 23 тысячи танков. А получается-то, если считать в танках на каждое училище, у нас совсем не столько. Ну вот, это я шучу, естественно. А вот сейчас мы пришли к тому, что вынуждены делать по 2 выпуска в год, например, из училищ командных. У нас не хватает офицеров на первичные должности. Та же история с автомобилями. И я думаю, что в какой-то мере мы вернемся предыдущей численности, если уж не совсем, то хотя бы на треть.
Дальше идем по сообщению. Он спрашивает: Валентин, озвучите, сколько косоногим заплатили, чтобы они поехали туда играть? Я думаю, что им за это ничего не заплатили.
А чего вы, ребята, с этим вопросом обращаетесь к нам?
Ну, он говорит, озвучите, то есть, ну, может быть, А-а-а. Есть какие-то официальные данные. Не-не-не, а данных никаких нет, причем я, конечно, не могу утверждать, но я убежден, что за вот эту поездку им ничего не заплатили. Здесь больше,
да,
здесь больше как раз информационная составляющая намного важнее, чем все остальное.
Да,
опять же, связи между собой. Юрану предложили, он, например, там, патриот, он позвонил Павличенко, Алдонину там, и так далее. Они там хорошие друзья, они сказали, да, конечно, с тобой мы хоть в Сирию. Я думаю, что, возможно, так и
будет. Да, зимой сборная по хоккею съездит в Сирию.
Да, почему нет?
— Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы по телефону Вайбера, Ватсапа. По телефону еще в Вайбере, Ватсапе. Значит, у мессенджеров номер +7 967 200 ровно 9702. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Прекрасный вопрос от Стаса Воронова, который меня мучает.
Если позволите, Стас, через две минуты буквально мы с вами поговорим. Вчера мы коснулись вопроса о том, что происходит в Московском Суворовском училище. Сегодня у нас на связи, мы должны выслушать и вторую сторону, потому что вчера мы читали письмо матери суворовца, выпускника. А сейчас у нас на связи замначальника училища генерал Шатров Олег Петрович. Добрый день. Здравия желаю, Тимошенко. Слушаю вас.
Добрый день, Михаил Владимирович.
Хотелось бы понять, насколько обоснованы претензии матери суворовца, которые вчера вот мы получили, и, ну, в том числе, если начинать уж сначала, вот, как я понимаю, вы же отслеживаете судьбы выпускников.
Естественно, конечно.
Естественно.
Да.
Ну вот, допустим, в процентном соотношении, хотя бы таком, ну вот на пальцах, да, 10 пальцев, вот, сколько выпускников из 10 идут под знамена?
Михаил Владимирович, примерно цифра от 7 до 8 человек из 10.
Замечательно.
Да.
А как это коррелирует, допустим, с обеспеченностью семей, с их социальным положением, из которых происходят выпускники? Суворовцы приходят.
Вы имеете в виду семейное положение
родителей? Родителей, да?
Ну, ситуация у нас такая. И так называемый социальный портрет есть суворовцы.
Ну да.
Да, здесь где-то примерно 30% из семей военнослужащих. Гражданского персонала примерно такая же цифра. Ну и все и остальные, те, кто не имеет, вот, не относится к династии военных.
Я понимаю.
Да.
А имеется в виду вот что. У нас же в стране все время напрягается, так сказать, ситуация в социальном плане. Поскольку расслоение имущественное очень сильное, такого как нигде в мире нет. Вот... как относятся к учебе и к дальнейшему своему жизненному выбору ребята, если таковые и есть, которые приходят из богатых семей, прямо скажем?
Михаил Владимирович, тоже затронута в том числе в эфире тема, так сказать, детей из из богатых семей.
Да,
именно
да,
богатых.
Да, да.
Да, действительно, есть такая тенденция, что некоторые родители... даже иногда не справляясь с ребенком дома, действительно дают суворовское училище, мол, там из него человека сделают.
Ну, это же замечательно. За государственный счет и кормить будут, и присматривать за ним. Может, оболтус поумнеет.
Да, тем более учитывать надо, что за каждого суворовца государство выкладывает в год порядка где-то 12 миллионов.
Ну, как хорошо-то.
Да.
Вот. А эти ребята, которые приходят из богатых семей, они потом куда деваются-то? Они что, все в МИМО поступают?
Михаил Владимирович, поступают и туда, но все-таки среди них они в процентном отношении относительно общего числа суворовцев и поступающих в училище, они примерно где-то в процентном отношении,
да.
Я говорю, примерно так же, как среди других категорий.
Понятно.
Хотя и здесь такие статусное положение семьи и срабатывает и здесь.
Ну и еще бы не срабатывало.
конечно.
Я-то помню те годы, когда я после школы пришел в академию учиться, у нас суворовцы были, небольшое количество. Как вы помните, в 70-е и 60-е годы они же практически без всякого конкурса поступали в военное училище. По сути, без экзаменов. А в инженерные всякие вот войска как-то не получалось с большой охотой, чтобы идти. Потому что там, елки-палки, голову ломать над чем-то надо. Эй, не пойду. Тем не менее, были. Ну вот, что говорить. Сережа Катко, например, учился со мной, если вам фамилия это что-нибудь говорит. Вы же сами, наверное, тоже из кадетов?
Нет, я не из кадетов.
А, ну хорошо. Не повезло, так не повезло.
Ну вот то, что вы говорите, с неплохие времена, когда суворовские выпускники имели какой-то бонус.
Да.
Для поступления в училище. Это проблема и сейчас как бы висит в воздухе, но, к сожалению, не решается.
А в то же время с нами поступали вместе, поступили и учились ребята, выпускники детдомов. Вот, что бы ни говорили, была демократия в советское время, не было ее, а вот в этом плане она была. Ребята учились хорошо, и выпускники были серьезные. А вот еще такой вопросик, который затронут в письме этой дамы. Мол, где на выпускной, на последний урок, как она называет его как-то так и сяк по-разному, знамя училища не выносилось.
Михаил Владимирович, дело в общем, я знаю, что я слушал
вчерашнюю
передачу, да. Дело в общем, знамя училища выносится по особо торжественным случаям, поскольку это регулируется уставом, соответствующим пунктом устава внутренней службы. Но параллельно ведь в письме с Фарафоновой, кстати, она не писала это письмо, мы имеем привычку и правила, когда беседуем для того, чтобы понять суть претензий. Может быть, было в более широком плане.
Разумеется, да.
Но вот она все-таки это письмо не писала. Но тем не менее, все-таки, раз есть замечание, я на него должен ответить. Не выноса знамени 25 числа, так же, как и передачи его, о чем пишет, вот, пишется в этом письме, она не предусматривает никакими нормативными документами, которые существуют в военно-учебных заведениях. Знамя – это знамя училища, а не подразделение, которое может передать в какой-то момент из одного подразделения в другое. Поэтому действительно 25 числа выноса знамени не было. Но это не было нарушением, потому что статус и существо праздника, суть праздника «Последняя звонка» – это не события, регулируемые воинскими ритуалами и воинскими правилами. Поэтому зря автор письма обижаться на училище, что здесь нарушены какие-то традиции. Этого не было никогда.
Как заядлый либерал, да, я бы, конечно, тут же сказал, позвольте, да, позвольте, генерал. А вот же ради чего существует это самое суворовское училище? Собственно говоря, ради того, чтобы суворовец выучился и пошел дальше служить. Так что, по этому поводу нельзя вынести знамя?
Нет, Михаил Владимирович, знамя будет вынесено 23 июня, потому что 23 июня – это день выпуска тех, кто заканчивает Суворовское училище. Оно будет вынесено на Соборной площади Кремля, будет в полном объеме выполнен ритуал с прощанием, прощание со знаменем. И в этом смысле вот то, о чем вы говорите, будет реализовано.
Понятно. А вот сын этой Фарафоновой, он что, действительно участвовал в 150 олимпиадах всяких и все такое прочее?
Ну, скажем так, что он хороший суворовец, он действительно активный, имеет соответствующие результаты. Что касается 150 олимпиад, трудно в это поверить, потому что такого количества их просто нет за период обучения суворовца в училище.
Ну, 52 недели в каждом году, и вот вам, пожалуйста, 52 олимпиады.
Вы имеете в виду суммарно?
Да, конечно, да, потому что иначе нужно хорошо. Ну, сколько сейчас учатся ребята в Суворовском?
7 лет.
7 лет, 52 недели, множим на 7, получаем 350 недель. 350 недель, 150 олимпиад, получаем в две недели раз надо ехать на олимпиаду.
Количество олимпиад регулируется немножко другими правилами.
Да я понимаю, но просто...
И не два раза.
Просто цифра оглушительно звучала в письме, я зацепился за нее глазами, думаю, елки-палки, а когда ж парень учился-то?
Да, я еще раз говорю, что... В цифру 150 олимпиад трудно поверить.
Спасибо большое за ваш звонок. Да. Спасибо большое за ваш звонок. До свидания. Так, у нас же был радиослушатель. Он висит еще или отключился?
Радиослушатель, давайте, наверное, услышим уже в следующей части, да, а сейчас вот вопрос, который, ну, у нас, к сожалению, 30 секунд до перерыва, да, но это сейчас зададим, ответим
чем
после.
Чем отличается стратегия от тактики?
Да, чем отличается стратегия от тактики?
Объясняю на пальцах.
Успеем.
Ты решил стать самым крутым на районе,
угу.
А там уже есть самый крутой.
Так.
Значит, вроде как надо ему морду набить, и получится самый крутой. Но ведь просто так он же с тобой не будет буцкаться. Значит, тебе придется пройти вице-крутого,
угу.
Полуфиналиста, четвертьфиналиста этих мордобоев и так далее. То есть стратегия – это цель, а тактика – это средство, которым она достигается.
Не переключайтесь, после новостей вернемся.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко. Продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задаете в Вайбере, в WhatsApp и по телефону. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Из Новосибирска у нас звонок уже очень давно.
Извините, Сергей, так вышло.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте, извините вот еще раз.
Да ничего страшного. Михаил Владимирович, вот вы говорили как-то, что Ирану сейчас начали поставлять С-300.
Да, комплекс. Да, да.
А вот у меня вопрос. Вот сколько надо Ирану, чтобы закрыть комплексов, чтобы закрыть все небо? И их же надо осваивать. Вот сколько времени потребуется иранцам, чтобы освоить это оружие?
Значит, обычно делается так при поставке подобных вооружений. Сюда, в Россию, приезжают те, кто будет его обслуживать. Как минимум один комплект. Как минимум один комплект. Вот мы поставляем, допустим, 4 комплекса. Вот на 4 комплекса, то есть по одной смене, да, приезжают, изучают, проводят контрольные стрельбы и уезжают к себе. И там принимают эту технику уже на себя. Дальше возникает вопрос, сколько же надо? А надо ли закрывать все небо над Ираном? Наверное, надо закрыть небо над теми центрами, где велась якобы атомная программа. Наверное, надо закрыть небо над Тегераном, Кумом и еще крупными городами. Но иранцы сами определяют, сколько им надо. Мы же не можем им поставлять столько, сколько мы считаем нужным. Благодарю за внимание.
Так, ну, Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Уважаемые товарищи.
Добрый. Да, Екатеринбург на связи.
Да, да, да. Вопрос у меня такой. Вот американцы сейчас разрабатывают какие-то ядерные заряды малой мощности. А чем прежние плохи? И в чем здесь фишка?
Ну, с моей точки зрения, скажу, они не объясняли, чем и зачем. Значит, вроде как они думают... Если нанести удар тактическим, как они говорят, боеприпасом, допустим, мощностью 10 килотонн, то мы на это отреагируем мирно, тихо, утираясь соплями, поскольку мы в последнее время никому резко ни на что не отвечаем. И наш верховный главнокомандующий не трахнет кулаком по большой красной кнопке.
А вот так, да?
Да. То есть мы вас будем бить малым калибром, а вы будете молчать и утираться соплями. Вот, ну, я понимаю, допустим, что президент, может быть, и не должен так говорить. Но случай вот уже приперл, он же сказал про красную линию. Вот и сказал бы, ребята, сукины дети, кто только лапу задерет около наших границ или какую-нибудь хрень пустит абсолютно конвенциональную, пусть даже тротиловую, испепелю нахрен. Все.
Ну, вы кровожадный, Михаил Владимирович. Анекдот от нашего слушателя, от Александра из Ставрополя в Ютьюбе. Подводный флот Украины пополнился 2 единицами боевой техники. Вчера ночью в Балаклавской бухте от старости затонули буксир «Апанас Шпак» и малое топливозаправочное судно «Говерла».
Что ты сделаешь? Ну что ты сделаешь? Ну они не хотели ее забрать в Одессу.
Из Владимира у нас звонок. Ирина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. И здравствуйте,
да, здравствуйте. Владимир. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос, я частый ваш слушатель. У меня вот такой вопрос. У меня дача находится во Владимирской области. Ну, по всей Владимирской области я человек не военный. Ну, в народе говорят, находятся тактовые точки военные, бывшие, где там хранилось то ли топливо, то ли ракета-носитель. Не знаю, я не военный человек. Скажите, пожалуйста, вот я приезжаю каждый раз мимо такой военной точки. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, она огорожена сейчас, она заброшена. Вот. И однажды мы туда решили подойти, потому так. что дети все, дети туда на мотоциклах ездят. Ну, сами знаете.
Ну, святое дело.
Святое дело. Вот. И мы подошли и как раз застали подростков. Так же, кто на машинах, кто на чем. Я говорю, а что вы тут делаете? Они говорят, да вот тут недавно, да как недавно, давно сбросили деньги. Мы вот хотим достать. А глубина этой шахты, ну, не мне вам рассказывать. Скажите, вопрос. Кто ответственен за данные объекты? На чьей территории находится объект данного совхоза? Или кто вообще за это отвечает? Ведь туда можно сбросить все, что угодно, и концов не найти.
Ну и сбрасывают. Одно время туда сбрасывали утилизированные деньги, крошили их в лапшу и ссыпали туда в шахты.
Да. А вот как быть-то, чтобы обезопасить? Ну,
вообще говоря, тут можно идти с какой стороны? Вообще говоря, Министерство обороны не владеет землей, на которой расположена его войсковая часть. Она находится у него в оперативном использовании. Если часть оттуда ушла, то, вообще говоря, местная власть должна была озаботиться тем, освободилась
то есть,
площадь.
На чьей территории будем
работать? Ну, и районная власть.
И районная,
да. Войска оттуда ушли.
То есть, кому нам претензии предъявлять? К совхозу, к району, да?
К району. Ребята, а вы что собираетесь делать вот с тем, что там было?
А в какой форме? В письменной обратиться к... Значит,
лучше в письменной, чтобы остался след.
Чтобы остался след. Скажите, пожалуйста, ну, вы были случаи, когда закрывали, зарывали, ну, в конце концов, ну, я не знаю, бетоном заливали, ведь, понимаете, опасное дело. Или это еще востребовано?
Вот нет, это уже не востребовано, ничего туда устанавливаться летающее не будет.
Ну, да. В общем, я хочу обратиться к Юрьев-Польскому району, потому что меня очень многие...
Обратитесь.
И если что, я буду обращаться к вам и к полковнику Баранцу,
да, потому пожалуйста.
Что согласна, что это не дело. Вот эти вот колодцы огромные.
Да у нас, и гражданских-то ям, дырок и тоннелей, мама дорогая. Не говоря уж о военных. У военных хоть хозяина можно было найти, хоть прошлого. А сейчас у нас елки-палки с гражданскими. Это же такое ужас и безобразие.
Дальше идем. Олег у нас из Екатеринбурга. Екатеринбург что-то у нас сегодня активен. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Михаил Владимирович, да. Я вот 3 недели назад задавал вопрос вам и Виктору Николаевичу по поводу Суворовского училища. Как раз вот сейчас... Товарищ генерал выступал, и мне бы так хотелось, чтобы этот вопрос был несколько затронут. По поводу исключения из программы такой дисциплины, как военная история. Все-таки Виктор Николаевич взял, по-моему, на карандаш мой вопрос. Вот как бы думал товарищ генерал Шатров, что будет ли возвращена эта дисциплина в Суворовское училище?
Ну, я не знаю, в курсе ли сам Шатров, и он ли определяет перечень дисциплин, изучаемых в училище. Но военные истории, как мне представляется, просто должны изучать в Суворовских.
Ну, понятно. Так это даже красные командиры, вот я говорю, как тоже военный историк. Я преподаю военную историю, но в частной казачьей кадетской школе.
Да, конечно.
Там, кстати, они включили это в обязательную программу.
Ну и молодцы. Вот.
Ну, ладно тогда. Угу. Будем ждать вас. Виктор Николаевич,
я
вопрос на карандаш.
Да.
В продолжение нашего разговора про тактику и стратегию Стас Воронов продолжает спрашивать.
Теперь оружие. Какое стратегическое, какое тактическое или оперативно-тактическое? Ну, честно говоря, Станислав, значит, оружие с появлением ракет. Появилось стратегическое и оперативно-тактическое. А до этого было только тактическое. Собственно, артиллерия всегда решала тактические задачи.
Ну, то есть прямо здесь сейчас?
Здесь сейчас, в пределах видимости. Попытки сумрачного немецкого гения создать что-нибудь оперативно-тактическое со стволом успехом не увенчались. Угу. Появилась возможность, когда появилось не только ракетное, но и ядерное оружие. Вот примотать на ракету ядерную боеголовку и шандарахнуть ей по противнику. Возникает вопрос. Если я сожгу столицу противника, это стратегическая цель? Да. А если какой-нибудь промышленный центр? Да, безусловно. А если этот вот промышленный центр какой-нибудь или просто населенный пункт находится в некотором удалении от линии боевых соприкосновений, но через него проходят магистрали транспортные, коммуникации, железнодорожные, шоссейные, может быть, речные. Вот если я по нему шарахну, это будет решением оперативной задачи? Да, естественно, потому что это оперативная глубина. Угу. И от этого зависит устойчивость обороны противника на целом направлении, а не просто в полосе атаки батальона. Ну, а тактическое, ну, вот оно на дальность 120-140 километров. Оперативное начиналось со 150, с 200. Стратегическое, ну, тут вообще измерений не хватает. Можно и через полюс шарахнуть.
8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Кировская область на проводе. Владимир, здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех военных водителей с праздником. У меня такой вопрос. У меня зять служит в войсках МЧС, пожарной части,
так.
Водителем.
Да.
Вот. У него во время контракта, с ним заключен контракт, порвался мениск. Ему делали операцию. Операция оказалась не очень удачной. И теперь его вообще хотят комиссовать без выходного пособия, без группы, без всего. Куда? Парень сейчас пойдет, молодой, работать. Его с таким заболеванием никуда не возьмут. Вот как этот вопрос решить можно?
А возникает вопрос вот какой. У него порвался мениск во время выполнения функциональных обязанностей по контракту?
Да, конечно, он по контракту служит, они же круглые сутки.
Я понимаю.
Он смену отработал, все равно их вызывают.
Я понимаю, у него мениск порвался, он в футбол играл или где-нибудь на пожаре был?
Нет, не в футбол играл, на пожаре был водитель, но спрыгнул с подножки неудачно. Ну, это, конечно, это никто не фиксировал. Сначала маленько болит, потом больше, нога опухла. Приехал,
понятно.
Послали его на комиссию, и на комиссии определили. Но ведь это было в течение действия контракта.
Да, конечно. Если это было в течение действия контракта, и если это записано в медкарте, то должны его лечить МЧСовцы.
Ему сделали операцию, но операция оказалась неудачная. Его хотят комиссовать.
Так. И вы думаете, что ему пришьют новую ногу? Если сделают удачную операцию.
Нет, но я так понимаю, жалобы нашего слушателя на то, что его хотят комиссовать без выплаты выходного пособия и без ничего. А здесь как бы травма на производстве.
Да.
Тем более, что это, ну, скорее всего, вредно, просто там опасно и так далее.
Конечно.
Да? Вот. И типа, я вот у вас травму получил, ну, в общем, пенсию какую-нибудь бы.
А, может быть, побольше.
Ну, побольше, не побольше,
или
но...
Или пособие.
Факт с фактом, да. Или пособие.
Ну, да. Не, ну, надо разбираться с этим вопросом с юристом местным, который работает с МЧСом.
Содомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Либо в Вайбере, Ватсапе плюс 7 967 200 ровно 9702. До сообщения обязательно дойдем. У нас из Бийска звонок. Василий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий Андреевич.
Здравия желаю, товарищ полковник. Офицер запаса, 70 лет, мне Чеховских, Василий Андреевич. У меня два вопроса.
Давайте.
Первый вопрос. Во время Великой Отечественной войны в 10-й воздушно-десантной бригаде мой дядя воевал. Значит, под Сталинградом погиб в декабре. И вот с тех времен без вести пропавший все. И в Подольск, значит, писал, и нигде ничего, значит, толком ничего. Или не хотят, или что. Значит, прошу, помогите, пожалуйста. Мой телефон у вас высветился. 8-903-912-56.
Значит, я бы попросил вас вот что, если не трудно. На почту, хочешь на электронную, хочешь на простую, в комсомолку, запросик. Виктор Николаевич, не поможете ли? Потому что, ну что мы сейчас будем искать, если ничего толком о нем не знаем? Никаких исходных данных.
Я скажу данные.
Ну и что? И я дальше кинусь в Подольский архив?
Нет, не сейчас.
А как?
День-два, пусть неделя пройдет.
Да ну, неделя. Там сидят 8 инвалидов, которые отвечают на миллионы писем. Ну? Может, вы сами напишете в Подольский архив?
Там, комсомольскую правду, да я писал. Я дважды писал, и толку никакого нет абсолютно.
Значит, у них нет, значит, никаких данных нет.
Человек, вы-то все-таки авторитетом пользуетесь.
Да елки-палки, причем если авторитет. Если они могут найти данные документальные на вашего родственника, это одно. Если этих данных нет, это другое.
Тут уже ни комсомолка не поможет, ни баронец, ни кто-то другой.
Дивизия под Сталинградом, подчеркиваю, дивизия под Сталинградом жила сутки.
Все. Воздушно-десантная бригада, 10-я.
Да какая к чертям разница? Дивизия полнокровная, переброшенная с восточного берега на западный в Сталинграде, жила сутки. Все, ее не было после этого. А бригада-то она же меньше размером по численности.
Ну и да, что касается писем, да, либо на почту баронец через Z, там в конце баронец, собакакп.ру, либо старый Петровский Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1, соответственно, Москва, индекс 127-287.
Сталинград — чудовищная мясорубка.
Да.
Ну, елки-палки, какие такие в дивизии, чтобы остались какие-нибудь документы после того, как они там проехались по ней, все, кто только мог.
Есть у нас еще один звонок.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравия желаю всем. Связь вроде получше сегодня. Вчера кричал, не докричал.
Извините.
Хотя из Москвы. Да, все-таки маршал Худяков, говорят, что его подменили чуть ли еще не в роддоме. И в 52-м году разоблачен был, и Сталин его удачно расстрелял. Невозможно ли определить, кто это был человек, что за человек, как его подменили, на кого, что за биография? Хотя у нас много таких было, не исключение. И фамилии присваивали, и...
Ой, вы знаете, у меня большой соблазн сказать, а вы позвоните на Первый канал, у них там, по-моему, по ДНК всех ищут.
Это на НТВ.
Или на НТВ. Кто с кем развелся, женился, дети от кого взялись. Елки-палки,
Слушайте, ну а если даже маршал, даже если подменили в роддоме, слушайте, ну маршалом же стал ребенок другой, ладно, ну все равно... В общем, я даже не знаю, как объяснить это, да? Ну, пусть даже подмененный ребенок, он некровный сын своим родителям, но все равно его стал называли же вот так, и он стал маршалом. Да. То есть он же прошел этот путь.
И за что же его расстреляли? За то, что его подменили?
Ну,
украли цыгане и подменили. За это его расстреляли. И цыган тоже всех поголовно.
Это 282-я. Нет, нельзя ни в коем случае. Давайте по сообщениям пойдем.
Почему армия закупает убогий УАЗ? Почему армия не сделает техзадание на нормальный армейский джип, такой как М1161 Гроулер или М151 Мут? Знаете, вот хотел бы я вам ответить ласково. Ну, для примера. Вот те джипы, Виллисы, которые мы получали по ленд-лизу, вообще говоря, у первых выпусков, да и у Студебекеров тоже, не было разъемного картера. Машина была одноразовая.
Угу.
И только потом, когда стало ясно, что русские на них еще ездят и ездят, стали поступать такие. УАЗик – машина, рассчитанная на войну, правильно сделанная, одноразовая. Жить ей всего ничего.
Как понять, категория «Б» подлежит призыву в части подлежит призыву в части второй очереди.
Это категория В. Это когда уже выгребать станет некого и в строй ставить, вот тогда будут категорию В.
Угу. А категория В это даже не ограничено годные.
Да.
Категория А это годные к строевой службе, категория Б ограничено годные, на которых у нас сейчас
категория
абсолютно
В, но это с полутора ногами, так грубо говоря.
Потому что категории Г уже нет.
Да.
А правда ли, что армия вермахта сформировалась по сословию?
Нет, 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 нет. У немцев была, конечно, безусловно, почетная служба в вооруженных силах. Но как вы по сословиям предлагаете комплектовать? Офицеры, они что, дворяне, а значит, остальные все крестьяне и пролетарии? Фига. У них офицеры были самые разные. И фоны. И не фоны, и даже фон Дер были. А в то же время, например, быстрый Гейнс, он же совершенно из народа. Гудериан. Черт возьми, осталось 15 секунд.
Ну, здесь про вопрос есть про С-300, С-400, С-500. Давайте уже на завтра отложим его. Вот, мы обязательно записали. Алексей, слушайте завтра обязательно. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Михаил Владимирович Тимошенко, Валентин Алфимов. Завтра Виктор Николаевич Баранец будет на своем боевом посту.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Это путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шатер. Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним дамен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорогах. Путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. на небе туч.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.